Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 ноября. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Ну, четверг 13-е, это примерно как пятница 13-е, только если это случилось на сутки раньше, а так вообще ничего. Вася Куролесов, доброе утро, Алексей 762-й, баба Таня тоже здесь, приветствую, доброе утро, очень хорошо, I'll be back again fly. Товарищ Рейнджер здесь, еще Виктор Пуричи, ваш слушатель, наша слушательница, Александр Сазыкин, Сергей Иванович. Камчатке, Озерновский, это место такое, может быть даже район. Привет, Камчатке, Андрей Скорпион тоже здесь, и Олег Мохов предлагает жахнуть. Жахнем, непременно жахнем, весь мир в труху. Но потом. Дорожно-транспортные происшествия, как если бы вам больше нечем было заняться. Граждане, вам что, нечем заняться? Но это же такое же рукоблудие прилюдное, как у Деброва. Вот это то, что вы делали. Ну, серьезно. На глазах у всех занимайтесь рукоблудием. И для чего? Улица Беловежская. Она, которая идет вдоль Можайского шоссе. И вот здесь вы выезжаете по этой Беловежской, и вот здесь, в общем, на светофоре уже дорожно-транспортные происшествия. Нельзя просто так проехать по Беловежской улице. Угу. И еще пересечение Ленинского проспекта и Миклуха-Маклая в направлении куда? Вы знаете, это Ленинский все-таки. Это все-таки Ленинский, да. Да-да-да-да-да. Ленинский и на перекрестке тоже. Вот прямо на светофоре, прямо на перекрестке, в правом ряду. Значит, как-то не получилось. Вот старались, но не получилось. Я хочу напомнить на всякий случай, граждане, вот когда на перекрестках случается ДТП, тут же думаешь, кстати, вот эта история Ленинский, Миклуха-Маклая, а дальше Обручево, Лобачевского и все пересечение с Ленинским и Свернаткой, дико страшные места какие-то. Вот реально, там столько людей побилось, столько погибло людей за последние десятилетия. Потому что, когда ночь, вот или раннее утро, или поздний вечер, и Ленинский, и Вернадского как бы, ну так, свободны. Ну там вы, наверное, знаете, где камеры висят, как-то разгоняетесь, и по Обручеву разгоняетесь. И потом на перекрестках жах, бах, трах, тарарах. И два трупа, и три трупа, и у таксиста труп какой-нибудь там. Все, уже начала. На глазах прям растет пробка на Ленинском, в сторону области. Потому что там что-то такое прямо вот мощное, что не объехать. Это я к чему? Я к тому, что хотелось напомнить вам про два... Да не хотелось на самом деле. Хотелось бы думать, что вы и так помните об этом, обо всем. Но как показывает практика, и вот это дорожно-транспортное происшествие тоже, в частности, ничего вы не помните. Хотелось бы напомнить вам про два желтых сигнала, пользуясь случаем. Ну, во-первых, никакого тумана нет сейчас и в помине, граждане. Тумана нет. Нет тумана. Бессмысленно ехать с противотуманными вашими этими... фонарями. Ну, какой смысл в этом? Это как если бы вы ехали и огнеметом поливали вокруг. Вот так. Но нет никаких зомби сейчас здесь. Нет зомби пока еще. Не надо, вот огнемет выключите. И отрубите противотуманки тоже. Вот. И еще один желтый сигнал. В данном случае желтый сигнал светофора. Вы же помните, что желтый сигнал светофора считается запрещающим. Он запрещающий. Значит, он запрещает ехать уже. Поэтому, когда вы на желтый пытаетесь проскочить перекресток, вот так потом на перекрестках и заканчивается это для вас. И, к сожалению, для окружающих тоже заканчивается. чемоданчик оставлю, пусть постоит, ладно, но место мое будет как бы обозначать. Чемоданчик поставлю, можно, ничего страшного. Ну, граждане, я чемоданчик оставлю здесь в очереди, ладно? Я отойду, но чемоданчик мой стоит здесь. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC продлила права на свой товарный знак в стране до октября 2036 года. Оптимизм и подстилочность. Да, оптимизм и подстилочность. Они испытывают определенный оптимизм по поводу своих перспектив в России, но и испытывают подстилочность по поводу своих перспектив на Западе. Вот. Ну, продлило и продлило. Нам-то что, хорошо. Ладно. Мы не можем запретить кому угодно испытывать оптимизм. Так, а мы все на вокзал, на Киевский. Обратите внимание, вокзал все еще Киевский. Киевский вокзал, Киевский. Не какой-то там, вот не Южный, ничего, а Киевский. Называется Киевский. Если в Москве, это, в Киеве московская гостиница, есть в Киеве московская гостиница? Нет, а Московский проспект, а улица Москва? Нет, нет, ничего такого. На Киевском вокзале принимаем гостей, поезд Деда Мороза в Москве. Праздничный состав остановится в столице на 2-3 января. Будьте внимательны. Прячьтесь. Прячьте кошельки свои. Дети начнут требовать у Деда Мороза подарков. 2-3 января нынешнего года Дед Мороз приедет на Киевский вокзал. Хотите почувствовать еще раз свою избранность? Вот, вчера вы вошли в 26%, получающих около 200 тысяч в Москве. Помните, таких 26% москвичей, те, кто получает 200 тысяч. Ну, там, ну, с плюсом, наверное. Почувствовали избранность свою? А теперь еще один повод. В этот раз геопогодный. Мы с вами входим в 20% территории страны, которая пока что еще не покрыта снегом. РИА Новости сообщают, снегом покрыто уже 80% территории России. Я хочу прям открыть эту новость. Это Вильфанд, все. Вильфанд, снеговестник. Снег на европейской части России уже выпал в северо-западном федеральном округе. В Востоке. На Западе, везде, в Мурманской области. Его еще немного, он небольшой. Такой где-то примерно. Ну, вот такой. Ну, может, вот такой, вот такой, небольшой. Но уже 5 дней лежит в этих регионах, которые я перечислил, сказал Вильфанд.
Все.
Как сказал, вот так пусть и будет. Многие, видимо, специально включают противотуманные фары, а также дальним светом ослепляют водителей, зачем-то желая тебе зла. Вот, это мне пишут здесь. Не знаю. Странно. Стулья в студии перешить. Не понял, извините. У меня стулья в студии перешить. Перешейте, я не против.
В движении.
Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Да что там у вас, как вообще вот это все?
Доброе утро, Роман, подмышки, все нормально.
действительно замучили эти туманщики, как это правило, это евролады.
Угу. А что за правило? Не знаю я.
Не знаю, вот едут на туманках, подкрадываются сзади, их не видно. Ну и вообще как-то вообще не включают ближний свет, габарит желательно отключить. И чисто на туманках катаются.
А, в этом еще... смысле?
Да, еще надоели телефонисты, секретари, блин, долбанные. Потому что едут, тупят, никуда не торопятся, писать надо смс-ки. Хуже, чем пьяные себя ведут.
Хуже, чем пьяные, это правда. Да? Вообще, статистически, конечно, тихоходы – это самое... Самое опасное, потенциально опасное, ну вот суммируя вообще все критерии опасности, самая опасная категория водителей. Тихоходы, причем причина тихоходности в данном случае не имеет значения. То ли ты баклажан по сути, по своей, ну вот, ну боишься ездить, едешь медленно, то ли ты неопытный, то ли ты в телефоне тупишь, то ли ты еще что-то, не имеет значения. Значение имеет только то, что ты вырываешься из общего потока транспортного. Твоя скорость сильно отличается от потока, причем в сторону низкости. Скорость твоя ниже потока. И все. Это точно жди беды вокруг такого человека. Просто жди беды. Потому что кто-то в него влетит сзади, потому что будет рядами кого-то обгонять, там, еще что-то как-то вот, и вдруг не ожидает, что он... Кто-то начнет его, едет уже, скрежет зубов, слышится на всю, Ивановскую, и потом он, в конце концов, находит возможность его обогнать и начинает оттормаживаться перед ним, учить его, чтобы, дескать, что ты, гад, вот это вот все. Ну, в общем... Такие турбулентности, вот очаги турбулентности, медленные тихоходы. Поэтому мы прекрасно знаем их аргументацию. Там, типа, не нравится — объезжай. Вот это, не нравится — объезжай. Эта болезнь, она давно известна, этой болезнью болеют разные люди. Признаки этой болезни тоже разные. Там, признак этой болезни, к примеру, автомобиль, брошенный во дворе на вторым рядом на повороте, прям так, чтобы никто не объехал. Ну, просто, чтобы к подъезду подойти. Ну, надо к подъезду подойти. Вот, ну, к подъезду. У магазинов тоже я на Хорошовке заезжаю периодически в... Знаете, там есть такая Азбука, и еще, ну, на Хорошовском шоссе уже. Вот, и там парковка такая, она вдоль магазина. Она как бы дублером идет, Хорошовки, и она вдоль магазина, и она с двух сторон. Можно к стене магазина парковаться, можно парковаться к клумбочке такой на противоположную сторону. И вход в магазин — это ступеньки такие, ступеньки. Ну, там три ступеньки. И его уже даже огородили бетонными такими этими полусферами желтыми, знаете, о которых мы часто пороги гнем себе там бамперы и все, потому что их не видно, когда едешь, они так внизу, их не видно. На них бы палочки какие-нибудь ставить такие, длинные вешки, чтобы было видно, что там под этой вешкой что-то стоит. Ну, в общем, неважно. А уже даже огородили этот вход в магаз. И там всегда есть места. Всегда. Ну, вот надо просто два автомобиля проехать, два автомобиля от входа и парковочное место. Еще один автомобиль и еще одно парковочное место. Но каждый раз, вот каждый день, каждый раз, когда туда попадаешь, перед входом стоит умник, который один порогом даже наехал на эту фигню, смял порог себе. Вот так хотелось остановиться так, чтобы открыть дверь и сразу зайти в магазин. Ну вот сделать шаг и в магазин. А те, кто выходит из магазина, чтобы обходили его автомобиль, потому что он стоит поперек, ну вот так поперек входа просто. Но надо вот так остановиться, вот так остановиться. Эта болезнь называется пупизм. Пупизм, пупизм. Потому что у этих людей синдром, который, ну, по-научному, если говорить по-латыни, это пуп земли называется. Пуп земли. Пуп. Terra in pupita. Terra in pupita. Вот так это называется. То есть пуп земли. Это просто когда вот мне надо. Мне надо. Я знаю, мне надо. Потому что надо. А вы это, ну, ваш вопрос. Вы делаете так, как вам надо. Чего? Кто вам мешает? То есть никаких сцепных качеств и характеристик у человека, которые бы позволяли ему солидаризироваться горизонтально, то есть как бы коммуницировать с людьми справа, слева, перед собой, понимать их. Это называется, мне кажется, социальная эмпатия. Да? Ну, есть эмпатия там, эмоциональная, психологическая, а есть социальная эмпатия. Когда ты понимаешь, что чувствуют люди вокруг тебя, исходя из того, что ты в том числе делаешь. Это полное отсутствие социальной эмпатии. Ну, все. Ну, мне надо. Чего вы ко мне пристали? Я что-то нарушаю. Ну, едете вы здесь свои 80, хорошо. Но мне какое-нибудь правило запрещает ехать здесь 50? Нет, не запрещает. Ну, все, я еду, мне надо. Вот и все. Так что тихоходы — это вообще просто вот отдельная история. Что касается противотуманок, специально их включают, я не знаю. Мне кажется, что, наверное, может, просто забывают. Другое дело, что я не понимаю, как их можно включить. Вот в какой момент? За прошедшие годы, я не говорю месяцы, годы прошедшие, у меня ни разу не возникло желания... Нет, однажды вру, возникло. Один раз я намеренно включил противотуманку. Это было, между прочим, нынешним летом. Другое дело, что это было на Новой Риге. И это было... На Москву Рейсвей ездил там на съемки и гоночки какие-то, все. И потом, возвращаясь по Новой Риге, пошел ливень, причем такой реально тропический. Это не туман был, а тропический ливень такой, просто вот стеной. И, соответственно, и ты еще идешь, а это Новая Рига. Скорость даже при таком ливне все равно, ты как бы автомобили едут. И самое страшное, что есть те, кто едут сильно быстрее всех остальных, и они могут быть сзади, позади тебя. А ты, когда на скорости в ливень такой едешь, вы понимаете, что сзади автомобиль выбрасывает облако водной пыли, и тебя реально не видно. И вот в этот момент, понимая, что я очень плохо вижу автомобили перед собой, поняв, что я ровно так же плохо виден для тех, кто сзади, включил противотуманки. Все. Больше не могу вспомнить. Ни разу. Поэтому включенные противотуманки, это означает, что... Ну, уже это уже само по себе странно. Да, Сергей Смолин, доброе утро, приветствую. Господи, да вы смотрите, стул с правой стороны. Не отвлекайте меня, ну что в самом деле. Все, Вася Куролесов пишет. Прячьтесь, я переобулся в шипы. Да, но Вильфанд на вашей стороне, вы видите, Вильфанд говорит, что еще немного, еще чуть-чуть, последний день, бесснежный, самый, вот этот еще завтра, может быть, а потом все. Все, на выходные синоптики уже люто не советуют выезжать на летней резине, просто окончательно, ну просто вот железобетонно не выезжать на летней резине, потому что там что-то начнется. А что, собственно говоря, начнется-то? Давайте посмотрим на погоду. А, это еще рубрика «В движении». Да все нормально. Все.
Моторы.
С движением все нормально, только в Шереметьево ДТП, а так все хорошо. Да. Но это, знаете где? Это не страшно, это по пути в Питер, после того, как вы уже проезжаете съезд на терминал БЦ, соответственно, на М-11, там полос... Раз, два, три, четыре, пять полос в этом месте. И в левом ряду каким-то образом случилось. Хоть бы не потеря сознания там какой-нибудь, может быть, гипертонический криз у водителя случился. Иначе странно предположить, как там можно удариться. Я слушаю вас, да, доброе утро. Здравствуйте.
Здравия желаю. Как всегда, очень приятно слышать вас.
Спасибо, взаимно.
На целый день. Спасибо большое. Mm-hmm. Вы знаете, хотел бы вернуться вот к этой ситуации с закрытием прохода машинами. У нас вот тоже магазинчик, и как бы есть там такой крылечко у него выступает, да, и вот есть сбоку, там справа, слева стояночки, все. Слушайте, несколько раз там прохожу, Нива стоит, причем она стоит вот прям на такой тропиночке, которая ведет вот, ну, как бы, да, mm-hmm. прям к лестнице. Раз стоит, два стоит, три. Я как-то раз выхожу, смотрю, выходят два брата там с Кавказа. Я говорю, слушай, это что ты? Ты что? Трудно тебе вправо-лево поставить. Он говорит, а он меня не понимает, он меня смотрит. Ты что, обойти не можешь? Я говорю, я вхожу, а ты не можешь вправо-лево поставить? Слушай, вы такие сильные, мы вам мешаем.
Mm-hmm. Это опасно. Вы помните, у нас этот байкер так...
Он
не понимает проблему. Это я понял. То есть он не понимает, в чем проблема. Так байкер, вот этот, помните, сейчас посадили их на... Сколько там лет? На 17, на что-то такое. Целую бригаду, потому что они там бригадно работали. Ну, вы помните эту историю? У нас где-то в Подмосковье, в каком-то, то ли в Химках, то ли в Мытищ... Напомните мне, я не помню. По-моему, Никита звали парня, молодой парень. Его просто так байкером называют или как-то там, или сноубордистом. Ну, в общем, чем-то он занимался. Влюблено. Вот так у подъезда сделал тоже упырям вот таким замечание, что они на тротуар заезжают и ставят машину перед подъездом, прямо перед входом подъезд. Прямо вот на тротуар и прямо к подъезду. Знаете, такие вот эти панельки. У них у каждому подъезду отдельный такой проход, как там палисаднички сбоку. И ставят машину. Раньше такое было, пока не поставили трубы, вот эти бетонные такие полусферы стали класть на тротуар. Там, вероятно, управляющая компания не дошла до этого. И они ставили так Камри. Вот он сделал замечание, его зарезали. Все. Сделал замечание, зарезали его. Там девчонка, по-моему, была его тоже. На глаз. Ну, люди ходят, все, камеры, подъезд, все. Ну, то есть это степень отмороженности запредельная. Просто степень отмороженности абсолютно запредельная. Все. Потом, естественно, как доблестные бойцы бросились в бега. Полицейскому взятку дали, который их остановил. Уже был введен план по их поимке, и он остановил их. Они ему дали денег. Что там, 1030? Вот. И он их отпустил. Тоже пошел по этапу. Посадили. Все. Родственнички их прикрывавшие, все остальное взяли, посадили. Ну, там, 17 лет, что-то такое еще. Вот это все. Но ведь... Парня-то не вернешь. Вот можно сажать сколько угодно, можно снабдить советами, этими указаниями орла, который будет прилетать и каждую ночь выклевывать им печень, там, каждый день. А она потом отрастать будет в течение ночи, а потом опять он будет прилетать и выклевывать им печень. Можно, но парня-то не вернуть в это время. Вот, и... это я давно размышлял над этим вопросом. Вот как коммуницировать с людьми, которые, очевидно, асоциально ведут себя, то есть совершают поступки, которые не вписываются в модель общества реально такого с социальной эмпатией. Когда ты думаешь о том, как твои действия влияют на окружающих, как они там... ровно так же, как тебе неприятно, когда кто-то в отношении тебя так поступает. Вот ровно так же. То есть баланс, у этих людей проблема какая? Нарушен баланс. Попробуй, зацепи его по какому-нибудь поводу. Вони будет просто мама дорогая, когда ты вдруг ступишь на территорию его зоны комфорта. Вони будет нереальное количество. Нереальное. Но при этом сам он то же самое, вот по поводу чего сам будет вонять, делает каждый день по отношению ко всем людям. Я думаю, это что-то, наверное, воспитание. Да, они где-то корни кроются где-то в глубине в самой. То есть это тогда, когда формировались личности. И я о чем же я думал? Я думал довольно долго, ну, не то чтобы я сидел такой, думал об этом. Просто каждый раз, когда об этом заходит разговор, или когда сам с этим сталкиваешься, думаешь, вот как бы выработать, может, нейросеть какую-то спросить, как бы выработать вот эту... схему коммуникации с такими людьми, чтобы, с одной стороны, донести до него месседж свой, сообщение, извините, надо по-русски говорить, сообщение, свою челобитную, давайте говорить по-нашему, донести, и при этом в ответ не нарваться на нож под ребра. Вот, или, как минимум, на пусть даже на нейтральную какую-то, пусть... и негативно, но негативно-нейтральную реакцию, потому что каждый раз, когда уже начинаешь применять навыки какого-то нейро... лингвистических программирований. Начинаешь заходить издалека, по-цыгански, да, как они начинают издалека совсем. Как, а, кстати, ко мне мужчина подошел сейчас вот так. Я думал, таких уже нет в торговом центре. Поехал я, значит, покупать себе вот эти кроссы. Вот эти. И, видали, какие кроссы у меня офигенные? Саламандр, между прочим. Вот. Я поддался «Черной пятнице», потому что 50% скидка. И такая цена, что... Реально китайщину какую-то, ну, в смысле, вьетнамщину какую-то купишь на садоводе за такие деньги. А я купил за такие деньги офигенные кожаные кроссы. Просто огонь. Вот, и поехал забирать их. Значит, иду я по торговому центру, и ко мне мужчина: простите, пожалуйста, я такой расстанусь. А, и он говорит фразу, он такой: а что вы думаете по поводу будущего? Говорит он мне. Первое, что мне пришло в голову, я сказал ему, что мне кажется, оно неотвратимо наступит. Сказал я ему, он поняв, что я, вероятно, не настроен на тот лад, на который он рассчитывает. И он сам ушел. Я такой думаю, блин, что надо было сказать ему, чтобы он задержался на мне и понял, что я из его племени. Сказать, меня это очень тревожит или не знаю. В общем, а что вы думаете по поводу будущего? Пытался вовлечь меня во что-то. Так вот, с этими людьми, о которых мы сейчас с вами говорим, тоже пытаешься так вовлечь их во что-то, чтобы усыпить их пупизм. А, Саламандр сделал Китай. Ну да, ну в Китае шили, естественно, конечно. А где еще их шили? Конечно, в Китае. А, вот. И начинаешь с доброго утра всегда. Там, ну, если это утро. Доброе утро. Здрасте, здрасте, меня Роман зовут, говоришь. Ну, ты пытаешься расслабить человека, делаешь некие жесты перед ним, па исполняешь такие, чтобы он понял, что ты не нападаешь на него, а действительно пытаешься войти в коммуникацию. И после всего этого, и он вроде ведется как, да, да, ну, такой немножко, конечно, обескураженный, что-то к нему. И ты ему говоришь: вы знаете, вот ваш автомобиль, вот так, видите, здесь разметка вот на асфальте, говоришь, и она вот, как бы там под каждый автомобиль по одному месту, а вы так, ну, ваш автомобиль стоит, на три места он занимает. Вот вы так стали, что ни справа не поместится один, ни слева не поместится один. И так вот он такой: и что? И тут начинается сразу агрессия. Ты что, мест мало, что ли, вокруг? И такой, уже на «ты» сразу начинается. И все, и ты понимаешь, что вот мы и приехали. Вот тут и закончилась коммуникация. И дальше появляется нож под ребра. Дальше. То есть, если продолжить дискуссию, не существует такой формы, в которой ты мог бы найти некое понимание. Вот. Это, конечно, проблема. Но это надо нейросети, мне кажется, спрашивать, как решать такие вопросы, так, чтобы все-таки и донести сразу, ну, донести, и при этом не получить врыло.
Моторы.
6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 13 ноября. Скорпионов всех с днем рождения. Скорпионы. Редкий голубой бриллиант. Милон Блю. Милон Блю. Это что? Голубая тыква, дыня. Он принадлежал Рэйчел Милон. А, это потому, что у нее фамилия такая. Американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди был продан в Женеве за 20,5 миллионов швейцарских франков или 25 миллионов 600 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Кристис. Ну, очень хорошо. Ну, все. Дешевеет. Впервые был выставлен на торги после смерти. В 14-м был продан за рекордные 32,6 миллионов долларов. Вот сейчас за 25. Видите, подешевел. То есть нехорошие, такие бриллианты нехорошие инвестиции, они дешевеют. А, это я, что сюда пошел-то вообще в телегу? И вы заходите. Вы сами, каждый сам для себя знает, зачем он заходит в телегу. Щукин и все. Чтобы посетить телеграм-канал. Щукин и все. Я сюда пошел, чтобы увидеть резину. Мне пишут, увидел, что зубастая такая резина на этом седане стоит. И... Вот, и удивился, наверное. Нет, и обрадовался, и позавидовал. Пишут мне здесь, что зубастая резина. А я даже не обратил внимания. Сейчас давайте посмотрим вместе, что там за резина. Кстати говоря, это ответ на вопрос, что за тачки. Я спрашивал вас, про что за тачка приехала в тест-парк моторов. А вы гадали, но некоторые по-настоящему гадали и угадали. Это действительно автомобиль под названием под названием.
Не скажу, что удивлен тем фактом, что вы узнали вот этот автомобиль. Но все же не новинка рынка. Geely Preface. Та самая, что за тачка, о, приехавшая в тест-парк моторов Preface.
Во! Geely, Geely были Preface. Так, где-то сейчас был, будет крупный план этого колеса. Так, это двигатель. Колесная база. Мотор. А где про подвеску? Там что-то было про... Нет. Сейчас я хочу крупно посмотреть. Где-то же показывал крупно подвеску. Нет, это тоже не то. Да елки-палки! Ну, ну ладно, вот тут видно, что за резина. Стоп, машина. Да, действительно, я даже не обратил внимания, что она такая. Что она такая зубастая. Она действительно зубастая резина, прям зубастая. А что это за резина? Кто это знает? Snow 3. Snow 3. Конти, что ли? Есть такое ощущение у меня. Не смотрел даже, прикиньте, вообще. Не посмотрел. Я здесь я не могу приближать. Я, сейчас я посмотрю у себя в этом, в телефоне. Я смогу приблизить здесь вот это, и тогда уже посмотреть. Во! Ага, вот, вижу. А, вот и смотрите! Сами того не зная, они мне выдали автомобиль с резиной! С резиной, которую я выбрал сам себе. Ну, и что вы скажете по этому поводу? Что вы скажете по этому поводу? Спрашиваю я. Потому что это ли не означает, что резина действительно крутая? Нет, не так. Это не это означает. Это означает то, что я крутой специалист. Вот, потому что я круто предпочел резину. Правильно я считаю? Потому что это Icon. Авто, этот граф, Snow 3. Интересно, что она стоит на седане, потому что индекс у этой резины такой, что он позволяет использовать ее автограф. Да, вот видите, 225, 45, 18 колеса. Icon. Icon, вот она. Еще раз, вот, остановим так. Да, вот, пожалуйста. Автограф Snow 3. Я автограф Snow 3 выбрал для кроссовера. Потому что у нее индекс нагрузки как для кроссовера. То есть здесь прям по-настоящему чуваки именно вот прям подошли к этому вопросу. Я свою еще не надел. И офигенно. Спасибо большое, что вы обратили внимание. Представляете, какой вы пас мне дали сейчас? То есть вы обратили внимание на резину. А я теперь обращаю внимание на то, что хвалил управляемость автомобиля и в этом видео тоже. И контроль его, и все на свете, все, что связано именно с ходовыми характеристиками. Сам того не подозревая, что в этом заслуга еще и этой резины. Оказывается, все правильно было сделано с резиной. Вот так я начал тест резины еще даже до того, как поставил на автомобиль ее. А? Вот и все. Icon, потому что... Ну, не знаю, я просто провел, во-первых, исследование, во-вторых, коллеги из шинной отрасли, оказывается, у меня есть, которые помогли вот с комплектом, со всем вот этим. И такой мощный тест-драйв организован, причем удивительно, что еще вы видите на нескольких автомобилях. Значит так, тогда я могу вам сказать про эту зимнюю резину. Уже сейчас я могу вам это сказать. Несмотря на то, что автомобиль здесь переднеприводный, контроль отточенный, даже при том, что температура сейчас далеко не зимняя. Она уже приближается туда, где летняя смесь прекращает работать, а зимняя только-только начинает работать. Но при этом в сигнальных поворотах, я уже говорил, ну, ты когда ездишь на работу каждый день в течение лет, многих лет, по одной и той же дороге, причем всегда по пустой, она пустая, эта дорога становится определенным тестовым полигоном. Не в смысле, что ты в запредельных режимах. Нет, я, ну, у меня, во-первых, я с головой. Во-вторых, я законопослушный. В-третьих, я еду по центру города, и здесь все в камерах. И даже я захотел бы, я бы не мог джигитовку устроить. Но при этом в пределах городского режима эксплуатации автомобиля, когда дороги пустые, Даже в пределах городского режима эксплуатации ты можешь что-то понимать об управляемости, о том, как автомобиль входит в одни и те же повороты, разные автомобили. Контролируемо. Вот этот контролируемый, ему нужно въезжать на 50. Вот этот может войти на 56. А вот этот может войти на 70. Все еще оставаясь в зоне комфорта и даже с запасом. Конечно, большая заслуга в управляемости еще и автомобиля. Автомобиль здесь, конечно, ну, как бы... С одной стороны, кажется, ключевой момент, но с другой стороны, все ключевые характеристики автомобиля, они сходятся в пятно контакта с асфальтом, правильно? То есть какие бы настройки, чего бы у тебя там не было, если у тебя нет держака в пятне контакта, точного сцепления, то каким бы продвинутым ни был твой автомобиль, ничего хорошего у тебя не получится. Ну, это, ну, тут чего не говорить, это простые вещи, вы все это прекрасно понимаете. Так вот, сейчас, спасибо вам за этот пас, а? Я и думаю, я вхожу, ну, скажем так, ну, не на пределе возможностей автомобиля, но в какой-то момент уже думаешь, что интересно, а вот, вот здесь он прям нормально тоже стоит. Еще раз, внимание, пустая, я еду в 5 утра, все пустынное. Ширина в том месте, где я прохожу, там пятиполосная эта штука. И не то чтобы крутые повороты, но тем не менее, ты понимаешь, что так вот, ну, как хорошо. И он держит, и при этом в одно движение держит. Вот так раз, дугу выбрал рулем, ты поворачиваешь руль. Для меня это показатель породистости рулевого управления, вообще настройки подвески, всего. Когда ты вираж выполняешь в одно движение. Не... В несколько коротких, раз, чуть-чуть отпустил, опять немножечко входишь, опять подопустил. Вот это плохо. Это либо плохие навыки вождения, либо плохая настройка подвески, и автомобиль не то чтобы очень. Или ты входишь в вираж, такой ощутимый вираж, но одним движением. Раз, рулем. И он вошел в траекторию при одном движении, второе движение, просто возвращение руля на место. Все. В одно движение. И... Шикарно все это происходит, и я думаю, что здесь и в том числе и заслуга Icon этой резины. Таким образом, можно смело сказать, зимние параметры зимнего вождения этой резины мы пока еще не знаем, не знаем. Но судя по тому, как вы правильно заметили, судя по ее зубастости, там тоже все должно быть неплохо. Но управление тогда, когда наступает один из самых сложных периодов, а это демисезонность. Демисезонность сложна чем? Она сложна тем, что постоянно меняется покрытие. Когда снег уже установился, все, это уже просто. Ты уже перестроил свой стиль вождения на зиму, ты уже полностью адаптировался, ну, кто смог, кто умеет, адаптировался, и ты по-зимнему водишь автомобиль. Все понимаю про него. Но когда у тебя постоянно меняются покрытия, сначала сухой асфальт, потом пошел дождь, потом легкий снежок выпал, потом еще что-то. Вот для этого демисезонного периода как раз и нужна резина, которой можно довериться. Вот шипам я бы сейчас так не доверялся. Серьезно. Ну, по объективной причине, просто по физическим параметрам. А этой можно довериться. Прям держачок очень хороший. Не плавает, ничего, никаких вот подвижек в сторону. Нет вот этого ощущения, как на зимней резине бывает. Ну, лучше слова не подобрать. Плывет автомобиль. То есть ты... Делаешь какие-то резкие такие лево-право, маневр какой-то, и чувствуешь, что есть некая инертность у автомобиля, как будто подвеска стала чуть помягче, на самом деле это резина. Такой чуть-чуть подплывает автомобиль на ней. Ничего такого. И держачок прям шикарный. Класс. Здорово. Так мы и выяснили, что пресс-парк Джили ставит хорошую резину, которую выбирают профессионалы. Да. Icon, автограф. Как она там еще раз называется? Snow 3? Что это такое? Ну, в общем, это Nokian бывшая. Nokian, которая, ну, вы сами знаете, сделали в России производство, потом управление этому маркетингу, менеджменту российскому передали, а резина продолжает выпускаться та же, ну, как бы полный аналог. На сайте Icon это называется так. Полный аналог такого-то, такой-то модели. То есть просто пришлось переназвать, потому что и название сменилось. Сейчас нахожусь в Китае, пишет Финист. Snow, Snow 1. Нет, у меня Snow 3. Простите, у вас, может, Snow 1, у меня Snow 3. Нахожусь в Китае, Финис пишет. Хайку! Автомобили и черри, Хавал, они называются Хавал у нас, Джили, Чинган практически нет. Процентов 70 электро. Скутеры все электрические. Очень много Тесла, Фольксваген, пишет Финист. Я это сообщение получаю уже не первый день. Спасибо вам большое, Финист, за это сообщение. Будем знать, что Джили, Чинган и Черри практически нет. Очень много Тесла. Это Тесла, это понятно. Фольксваген непонятно. Что, может, вы живете в районе, где живут эти сотрудники Фольксвагена, потому что я вам, к слову сказать, спасибо, видите, прям мы так очень хорошо распасовку делаем, в пас играем с вами. Я хочу вам сказать, это статистика, которая была опубликована накануне в профильном ресурсе, который прислеживает за всем тем, что я показываю вам ее, вы пока можете ознакомиться. В профильном ресурсе, который обозревает в основном все то, что делает Илон Маск, ну и его компании. Соответственно, новость подавалась так. Тесла стала самым популярным автомобилем в мире. Модель, ну, модели среди электрических, не вообще, а среди электрических автомобилей, автомобилей электрифицированных. И вот рейтинг. То есть Тесла модель Y 140 тысяч, но это за сентябрь. Внимание, это не вообще навсегда, это в сентябре 2025 года. Тесла модель Y продана 140 тысяч 904, ну, 141, короче, 140. Тесла модель 3 продана 67 тысяч 374 автомобиля за сентябрь. Таким образом, 210, округлим, 210 тысяч электромобилей в мире – это лучший результат для отдельных моделей. Здесь речь идет о моделях. Это первые две строчки из рейтинга, в котором строчек гораздо больше, но на этой инфографике их 15 всего строчек. 15. Значит, первые две. Запомнили? Вы можете зайти, Щукин, и все. У меня там вчера. Прилистните ленту чуть-чуть вверх, вы найдете эту инфографику, статистику. Я так честно и написал. Вот как думаю, так и написал. Я часто так делаю. Я не знаю, что меня больше впечатлило. Первые две позиции или последующие 13 позиций этого рейтинга. Потому что на первых двух действительно Тесла. Я не буду коверкать, название этих автомобилей не скажу. Я просто по брендам вам пройду. Следующие 13 позиций. Ровно 13. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 15. До 15 места. Окей? Хонгуанг, что-то там какой-то, это я не знаю, что это. Ну, понятно. Вулинг, Хонгуанг, это третье место, 54 тысячи проданных, 55 тысяч проданных автомобилей. Потом просто по брендам. Джили, BYD, 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 Чинган, Сиоми, BYD. Это следующие 13 позиций. Поэтому, когда вы говорите про то, что очень много этих фольксвагенов и еще там чего-то, наверное, да. Окей, я согласен. Просто рейтинг из 15 величайших производителей электромобилей и гибридов электрических мировых в сентябре выглядит вот так. Тесла, Тесла, Вулинг, Джили, BYD, 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 Чинган, Сиоми, BYD. Все. Вот, так что я прекрасно знаю эти разговоры, эти рассказы про то, что китайцы не ездят на своем, я в Китае, я смотрел обзоры, китайцы не ездят на китайских машинах, они все ездят на европейских машинах, они все предпочитают. Да, 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 да. Именно поэтому самый большой рынок автомобильной емкостью 32 миллиона новых автомобилей в год, который ключевой для всех автопроизводителей. Именно на этом рынке у Porsche минус 94% продажи. У Audi, Mercedes и BMW суммарно там от 50 до 76% падения продаж. Именно поэтому, потому что они предпочитают, китайцы, ездить не на своем. А если посмотреть рейтинг самых продаваемых автомобилей Китая, вы тоже увидите там, что, ну, никаких европейцам там и в помине нет. на верхних позициях по массовости. Ну, в принципе, в помине нет. Но вы продолжаете... Это, то есть такая... Это еще одна сторона вашего неприятия всего китайского. Все. Я не говорю сейчас только про автомобили. Хотя странным образом у вас сочетается неприятие именно автомобилей китайских, но при этом приятие роботов-пылесосов китайских, телефонов китайских, телевизоров китайских, одежды китайской, вообще всего китайского, всей бытовой утвари домашней китайской. Все это сочетается с полным неприятием китайских автомобилей почему-то. Ну, это... Ну, что делать? Это я здесь не против. Другое дело, я против, когда вы начинаете заниматься подменой понятий и моделированием реальности. Вы начинаете ее моделировать. Для того, чтобы подвести некую базу, хотя бы какую-то базу под свое неприятие именно китайских автомобилей. Вот это не совсем правильно. Я оперирую цифрами. Просто вот цифры. Да, Теслы крутые. Две первые позиции. Очень круто. Только остальные 13 все китайские. И суммарно, если посмотреть по BYD, сколько BYD продает в Китае, ну, Тесла останется очень далеко позади. Очень. Если мы будем говорить просто об одной компании. BYD. Сколько она продает. Окей. А что у нас еще? Все самокаты электрические. Остальные на человеческой тяге. Знаете, вот это все. Обстановка на дороге Новая Рига. Виктор сообщает об обстановке. Обстановка на дороге Новая Рига. Едет туннель. Пока все нормально. Все. И кто-то мне там собирался прислать, по-моему... Кто собирался? Рисориус или кто? С Южного Урала вы из своего захолустья хотели прислать какую-то фоточку какого-то мощного ДТП? Не отправляйте это, пожалуйста, в телегу. А, вот, нашел. Это оно? В тележную не отправляйте, пожалуйста, ленту. Вот, говорит МСК-бот, сюда не отправляйте никакие файлы, потому что у нас они не проходят. Стоит запрет, только текстовые. А все остальное, Щукин, и все, бросайте в чатик, в телеграм-канал. Там я все вижу. Доброе утро. Доброе, слушаю.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я, наверное, немножко опоздал по времени. Мы рассматривали объемы продаж и объемы использования автомобилей в Китае. Я хочу сказать, что сам подход немножко сдвинут.
Не, в данном случае рейтинг был исключительно, касался исключительно электрических автомобилей. Исключительно электрических.
Просто люди пишут о объемах владения. А объемы владения, они отстают от данных объемов продаж. Вот года через 3-4 они выровняются с теми, которые сейчас.
100%. Ну, нет, это я согласен, да. Но просто Tesla... не первый год продает автомобили в Китае, и BYD не первый год продает автомобили в Китае. Поэтому ситуация на дороге, если говорить об электромобилях и гибридах, нынешняя, она в прошлом году была такой же и по продажам, и по владению. И 2 года назад была такой же и по продажам, и по владению. Китай сейчас лидер электрификации. Ну, я уже вам... здесь мы тоже рассматривали статистику. Главных производителей батарей для электромобилей. 54% всей мировой индустрии электробатарей обеспечивается только 2 китайскими производителями. Только 2, уже 54. А вообще в рейтинге и там еще больше есть китайских производителей. В общем, все делается в Китае. Электрификация автомобилей и автомобильного транспорта в Китае началась... ну, мы еще не думали о ней. Мы, у нас эти... Как они называются? Эти... Nissan Leaf, Leaf, по-моему, да, эти козявки такие. Leaf'ы еще были в диковинку, это были первые диковинные электромобили, странные люди их покупали. Они были в диковинку. Китайский автомобильный рынок в это время был уже заметно электрифицирован. Причем моделей электрических были десятки, если не сотни. Ну ладно, десятки, десятки. И многие производители их уже делали, и люди уже пересели на них. Поэтому... Я понимаю, о чем вы говорите, что там уровень продаж — это одно, а ведь люди эти тачки покупали в течение какого-то, скольких-то лет назад, и поэтому, да, но революция электрическая в Китае случилась не в этом году, и не в прошлом, и не 2, и не 3 года назад. Поэтому продажи, уровень электрификации производителей, ну, то, что делают производители, и уровень электрификации самого трафика, то, что ты видишь глазами на улице, уже давно выровнялись. То есть они уже соответствуют друг другу. Вот, поэтому, ну, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть они 5 лет назад покупали примерно так же, в такой же пропорции. И Tesla давно поставляет уже в Китай автомобили. Давно. А почему мы об электромобилях заговорили? Просто потому, что у нашего корреспондента там в Китае, который написал, у него, он первым делом сказал, очень много Tesla. А у Tesla нет бензиновых версий. Поэтому если мы говорим, что очень много Tesla, это примерно равно очень много электромобилей. Понимаете, да, о чем говорю? То есть, если бы Tesla делали дизельные, бензиновые и электрические, тогда мы бы говорили, что очень много Tesla, в принципе, как бренда. Но мы говорим, что много Tesla, а значит, очень много электромобилей. И я вспомнил об этом рейтинге ключевых электромобилей мира. Мира, внимание, не Китая, не Китая, мира. Тот рейтинг из 15 величайших автомобилей электрических за сентябрь, это был мировой рейтинг. То есть во всем мире Tesla держит две первые позиции, а следующие 13 китайцы во всем мире. Чтобы было понятно, это не Китай. Поэтому где там Volkswagen электрические, Mercedes, Audi и все остальное в мире, не просто в Китае, а в мире, остается загадкой.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 13 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, всевозможных удовольствиях, гедонизме, ну и вообще. Ну и о сдержанности, конечно, о скромности. Да, я тоже невероятно скромен, если что. Да, и о скромности, конечно. Доброе утро, добрый вечер. Мигрант пишет из Кореатаун. В Корейском Тауне плюс 16. Выехал в Даллас. Ну, тогда. Дорога занимает 21 час. С сегодняшнего дня Ваймо беспилотная теперь будет ездить по фривоям. Хорошего дня. Я не понял, мигрант. Так вы на нем или вы на своем? А по фривоям будут ездить теперь еще и беспилотники. Не пугайте. Не надо. Для чего? Ваймо. Я напомню, это не какой-то конкретный автомобиль. Вообще, это компания, которая ассоциирована с Гуглом. Они же совместно, параллельно хотели себе еще делать Гугломобиль. Потом что-то так оно все и не вышло. В общем, это компания, которая разрабатывает технологию и оборудование для беспилотных автомобилей. То есть это то, что, чем можно оборудовать большинство, я не скажу все, но большинство автомобилей этим комплексом, и эта тачка станет автопилотируемой. В основном все истории, которые вы видите, приходящие из Штатов, связаны с тем, что тачка затупила, тачка кого-то подрезала, тачка стала по круговому движению ездить и гоняться за своим хвостом, а чувак говорит: «Стой, хватит мне на самолет!» В аэропорту, помните это видео? Как правило, все проблемы, между прочим, случаются именно с ягуарами. Это интересно, что электрические ягуары оборудуют вот этим комплексом автономного управления, и с ними происходят какие-то проблемы. Вот. Но я так понимаю, что раньше они ездили только по городу. И вот сейчас приходят тревожные сообщения от нашего корреспондента из Лос-Анджелеса. Нашего человека там, среди этого вот всего. Мигранты скорее там. Говорит, теперь они будут ездить еще и по фривеям. Ну, то есть по магистралям, соединяющим города между собой. Это те самые знаменитые, ну, мы называем их хайвеями. А в чем разница между хайвеем и фривеем? Хайвей — это где просто высокая скорость, а фривей — это где вообще нет ограничений. Нет. Вы же не Германия. Конечно, там есть ограничения. В общем, те самые знаменитые, описанные еще в одноэтажной Америке Ильфом и Петровым, бетонные дороги с освещением, с такой разметкой, со стеклянными шариками внутри между рядами. Все, и ты ночью едешь. Без какого бы то ни было уличного освещения дорога сияет вся. Сияет. Это не преувеличение. Знаю, многое там было объезжено, в частности, в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Очень-очень интересная организация движения. Вот, в Лос-Анджелесе уже давно заказать, это я читаю описание, описание, вот, вероятно, эксплуатации такого автомобиля, вот, совершенно выглядит как обычный автомобиль, то есть это просто обычные тачки, у них руль есть, все, педали, то есть обычный автомобиль, просто водителя нет. Ягуар отъехал, а я начал снимать видео, не особо обращая внимания на бестелесный цифровой голос, который уверял меня, что все будет хорошо во время моего 15-минутного путешествия по центру Лос-Анджелеса в полдень среды. То есть там такая тетечка говорит: не волнуйтесь, мы понимаем ваши переживания. Мы понимаем ваши переживания. Они связаны с тем, что вы человек. Человеческие эмоции пока не поддаются нам. Но не волнуйтесь, у нас все под контролем. Автомобиль полностью контролирует ситуацию. Хотел запечатлеть сюрреалистичность всего происходящего. Смотрел на пустое водительское сиденье. Это ощущение человека, который ездил в этом Вайма. А покрытое паутиной рулевое колесо вращалось туда-сюда, пока электромобиль перестраивался из ряда в ряд. Это должно было вызвать у меня тревогу. Но это не так! Электрический I-Pace, речь о Ягуаре как раз, ускорялся на улице, не обязательно вдавливая меня в сиденье, когда достигал ограничения скорости, но с уверенностью, присущей человеку, которая успокаивала. Казалось, что он способен объехать любое препятствие. И он это делал. Ваймо выехал на полосу левого поворота позади другого автомобиля, уже ожидавшего на светофоре. Машина не колебалась и не дергалась при торможении. Остановка с немного перекошенным рулем в ожидании первого поворота казалась естественной. Загорелся зеленый свет. Машина впереди выехала на перекресток, и Ягуар последовал за ней. Я прекратил запись менее чем за 2 минуты, потому что странность всего происходящего уже растворилась в ощущениях обыденности. Ягуар без проблем двигался в потоке машин через один перекресток за другим, делая то, что, как рекламировал Вайма, он будет делать, не выставляя на показ задействованные технологические возможности. Кто это писал? Сидеть и позволять компьютеру вести машину казалось совершенно нормальным, но я хотел быть готовым зафиксировать любую потенциальную проблему, с которой могла столкнуться машина, и не был разочарован. Наконец-то мы пришли к сути. Через несколько кварталов Ягуар чуть не столкнулся с Кадиллаком Эскалейд, который пытался припарковаться параллельно. Он уже заехал на место достаточно глубоко, чтобы пропустить машину перед нами, но когда Ягуар попытался сделать то же самое, Кадиллак включил передачу и начал выезжать на нашу полосу. Вайма резко нажал на тормоз, полностью остановившись, почти поравнявшись с внедорожником. Я не знаю, насколько близко две машины были к столкновению, но мне показалось, что Вайма слишком остро отреагировала. Он остановился и ждал. Он остановился и ждал, как сделал бы любой человек, только без звукового сигнала и матершины, добавлю я от себя. А, тут он так и написал, и поднятого среднего пальца. Я видел, как пассажиры Эскалейд разинули рты от удивления, увидев рядом с собой машину без водителя, прежде чем водитель дал задний ход и освободил для нас дорогу. Ягуар проехал мимо, а затем увидел пешехода, переходившего дорогу вне зебры. Он не приближался к пешеходу на большой скорости, чтобы резко затормозить, как начинающий водитель. Нет. Вайма замедлился задолго до того, как приблизился к человеку, дав тому время перейти дорогу, не слишком сильно теряя скорость. Он вел себя, как настоящий водитель за рулем. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Это Вайма. Да. Но, как говорят противники, как говорят современные лудиты, все это так. Все это ровно так, как написано. Но только до тех пор, пока оно вас не убьет. Все, пока оно не въедет в шлагбаум, пока оно не начнет разгоняться там, где нужно тормозить, и улетит куда-нибудь. Все это так. Как если бы другие водители этого не делали. Ой, я не то включил, простите, нет. Стопе, стопе, это я не из того. Я хотел чуть более нежно. Оцените разницу. Вот там как начиналось все тревожно. Да, как будто ты едешь с этим, с истеричкой каким-то человеком. С дорогу покажешь. Вот, и как здесь начинается. Видите, как будто едешь Вайма. Как будто едешь с роботом, но который ведет себя как очень спокойный, прилежный человек-водитель. Да. Вообще в вопросе автопилотирования и автономности управления это вопрос очень дискуссионный. И здесь, конечно, нужно точно обладать статистикой. Потому что когда у нас будет статистика, и окажется, что да, эти роботы, они тоже не панацея, и с ними тоже случаются проблемы, иногда, может быть, даже по причине сбоя какого-то электронного. Но если они на какие-нибудь 10, 15, 20, 30, 50% сократят смертность на дороге и уровень аварийности, разве это не будет означать, что они действительно должны быть на дорогах? И время от времени заменять нас, а в перспективе полностью нас заменить за рулем. А? Что думаете? Мне претит эта мысль. Нет, только после меня, потом. Давайте после меня. Потом, когда я закончу свою карьеру автоводительскую. Потом давайте, вводите все это автопилотируемое и вот это все. Согласен, это эмоциональное название было придумано. Неправильно произносить Вайма. Нужно говорить Вайме! Вайме! Вот, ну что это такое? О, Вайме! А вот в Техасе работают беспилотные грузовики. Особенно в коридоре I-45 Даллас-Хьюстон. Поскольку такие компании, как Aurora Innovation и Kodiak Robotics, осуществляют регулярные коммерческие поставки с грузовиками, на борту которых нет водителя, обеспечивающего безопасность человека. Ну, в смысле, они беспилотные. МКАД полная жора. А где? Где? Да вообще внутренний МКАД, конечно, такое место, где в любом отдельном месте может быть. Ох, ничего себе, Ярославка, какая у вас! Обалдеть! Вообще до Королева начинается и заканчивается у этого Европолиса. Но внутренний МКАД, ну, обычно это на юге. Во, а сейчас на юго-западе. Извините, но это все обеспечено дорожно-транспортным происшествием, заборовкой. Прямо перед съездом на Рябиновую. Прямо вот перед съездом. Прямо вот на эстакаде уже. Левый ряд, правый ряд. Правый ряд, левый ряд. Левый ряд, правый ряд. Правый ряд, левый ряд. Как вы так смогли? Левый ряд и правый ряд. Пробка черная, непроездная. Вообще. До Ленинского, до Ясенева потом. До генерала Тюленева и до Профсоюзной улицы. До Профсоюзки внутренний МКАД стоит. На Ленинский лучше съезжайте, а еще лучше в Ясенево, быстрее будет. В Ясенево съезжайте, или нет, на дублер перед Ленинским, он очень длинный. На дублерчик и потом на Ленинский. И потом через Тропаревскую, на Никулинскую, по Никулинской, на Рябиновую. И дальше, 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 дальше. А че так мало было, че все мало так было. Все, и дальше.
Говорит Москва. 94,8.
А я, требует 799-й Тига. А я, говорит, мою позицию выскажите. А я до последнего буду бороться, зубами впиваться в кадыки этого искусственного интеллекта, но не отдам руль до последнего. Почувствовав кайф от вождения, вряд ли человек от этого откажется. Как от секса, правильно, Тига? Как от секса. Ну ладно, еще не поздно на Ленинский съезжать. Я с него проехал, на Ленинский съезжайте, Тим. Потому что вот отсюда, вот видите, где сейчас вы стоите в пробке? Вот это до Рябиновой будет. Но только чем дальше стоять, тем плотнее она будет, эта пробка. Там что-то разметало прям вот вообще. Поэтому на Ленинский заранее правые ряды принимайте. Там на Ленинский съезд на дублер. Он такой прям, ну, этот, длинный. Там сколько-то, за сколько-то километров он до Ленинского начинается. Или вы уже Ясенево проехали и теперь на Ленинский никак не съехать? Нет, можно съехать на Ленинский, только через круговую какую-то эту фигню. Короче, принимайте решение. Раньше на Волоколамском шоссе было написано, а теперь убрали. А, нет, в смысле, написано, написано, что ремонтные работы до 29 января. Вчера посмотрел и видел, что продлили до 2 ноября 26 года. Печально. Причем нет никаких гарантий, что не продлят снова. Ну, это может быть просто какой-то добавили новый этап, или закончился этап, который до 29 января, и теперь начался другой этап, который до 2 ноября, и вот это все. Может быть так. Я хотел обратить внимание дорожных наших властей на одну ситуацию, только потому, что сам проезжал там недавно, и понял, что в течение вот последнего года, а может быть даже полутора, а может даже двух лет. Каждый раз, попадая туда, я вижу, что ситуация не меняется вообще никак, и нет того, кто эту ситуацию менял бы. Но, проще говоря, там не ведутся никакие работы. Вообще никакие. Никаких вообще нет работ, в принципе. Вот. А из-за этого... колоссальные пробки в одном и в другом направлении, тем более со стороны окружной, вот оттуда. Уже сейчас, я сейчас показываю это место, уже сейчас там пробка красная. Это знаете где? Это эстакада, которая МСД, которая СВХ. От Дмитровки она разветвляется на Петровско-Разумовской. Дмитровка пошла чуть правее, а это чуть левее. И когда по Большой Академической едете, особенно со стороны Дмитровки оттуда, то вы под этой эстакадой стоите, там правого, левого отставить. Левого ряда нет, все огорожено, то есть один ряд забрали, отбойники там такие стоят пластиковые, там внутри лежат какие-то мешки, мусор, там еще что-то. Нет ничего больше. И в этом состоянии вот это место, прямо под эстакадой, уже год, может быть, больше. Вот это даже зона дорожных работ, вот она написана здесь. Улица Большая Академическая, Валаам, железной дороги, район перекрыта, одна ограничение скорости. И по чесноку написано, вот я говорю, что уже больше года, а на самом деле два. Перекрытие было организовано 12 декабря 2023 года. 2023. Написано, что окончание работ в 23.59 9 декабря чего-то. Какого-то 9 декабря. Вот. В 2004 году мы думали, что 9 декабря 24-го. В 2005 году мы думали, что 9 декабря 25-го. Да? Да. Сейчас подождем, посмотрим. Но может быть, 9 декабря 26-го. Но там ничего не делается, ситуация не меняется вообще. Она, ну, в принципе, там ни людей нет, ни техники, ничего. Просто есть перекрытие, какие-то желтые металлические арматуренные леса стоят такие, сетка, мешки с мусором. По-моему, даже стоит этот туалет такой био. Не знаю, но это может быть моя фантазия. Вот, и все. Все, и ничего нет. И так вот продолжается. То есть, если это вот так, ну, это уже все, вот это и есть отремонтированное, тогда надо переразметить как-то Большую Академическую, так, чтобы люди заранее уже не ехали по этим левым рядом, и там пробка чуть поменьше была, потому что, ребят, ну прям жесть. Это все влечет за собой пробку на окружной, влечет за собой пробку в сигнальных всех этих проездах, а на окружной, я напомню, построили большой этот пункт пересадочный общественного транспорта. Как она называется? МЦД, ОРП, окружная, вот это все. В общем, огромный ТПУ. Во, я вспомнил. Транспортно-пересадочный узел, где ты можешь пересесть на линию железнодорожную, здесь же метро, здесь же автобус и все. И там всегда ад. Ад вокруг этой окружной, все черное. Это же для автобусов тоже проблема. А все только потому, что в одном месте есть очаг вот такой постоянной пробочности. Ну, все. Не хватает рук рабочих, все рабочие руки в курьеры ушли, мне ЦС сообщает. Ладно, я не против. Ну, так вы освободите левый ряд тогда. Ну, это же дело буквально 45 минут. Бетонные эти штуки, или какие они там, просто в сторону оттащите, все. Но если рук не хватает, и вы понимаете, что в ближайшие 2 года ничего там делаться не будет, освободите ряд просто левый, пусть люди едут спокойно. Я же, не, поймите, я настаиваю не на том, чтобы отремонтировали, что должны были отремонтировать. Я настаиваю на том, что ничего не делается, а перекрытие есть. Так уберите перекрытие, если ничего не делается. Это же предельно просто. Проскочил дублер, не успел. Основная пробка начинается с начала этого дублера перед Ленинским. Сейчас буду разворачиваться на Бабочке в Москву, на Ленинский дублер в целом свободен. Да, так оно лучше. Лучше. Так вы быстрее проедете. А те, кто уже там у Рябиновой, хотя бы текстово наговорите. Вы же наговариваете сообщения, правильно? Вы же не пишете их за рулем, я надеюсь. Вы же общаетесь с этой, со своей, там у вас есть Telegram, к примеру. Вы знали, что у вас в Apple CarPlay есть Telegram, приложение прям. И вы знали, что оно работает не как приложение, чтобы ленту читать, там каналы посещать, а оно работает исключительно как мессенджер. То есть вы нажимаете кнопку Telegram, и у вас там появляется окошко такое, отправить сообщение, а именно наговорить его текстовое. Вы говорите, кому вы его отправляете? Отправляете вы его, говорит МСК-бот. Бот-мессенджеру, просто говорите. Вот. И что вы отправляете? Вы наговорили это и отправили все. Я думаю, вы так это делаете? Правильно же? Правильно. Подбираюсь с Боровки на МКАД. Пришлю фото. Спасибо, Вячеслав. Присылайте. Но только присылайте, я уже говорил, в телегу Щукин и все. Ладно? Под любым сообщением нажимайте «Комментарии». И оставляйте комментарии, они все эти комментарии в итоге попадают в общий чат. Под любым сообщением просто комментарии пишите. Вот, потому что наша родийная телега, бот-мессенджер, точнее, он файлы не принимает никакие. Ну, не мы такие, времена такие. Ресориус в Озерске ДТП прислал мне, вот, это посмотреть, как, говорит, у нас в захолустье, Лада Приора въехала прямо в Ютонг автобус, прямо в лоб. Причем они стоят на правой обочине. На правой обочине. То есть автобус, что ли, уходил направо, и Приора уходила направо, и все они уходили, и Приора прям в лоб. Приора вся под автобусом, весь капот. Но кокпит целый. Мы видим руль, подушка безопасности со следами крови или губной помады. Скорая помощь. Вот, ДТП в Озерске. ДТП в Озерске. На Озерском шоссе ДТП. Приора залетела под автобус. Пострадавшего госпитализировали, скорую помощь. Он в тяжелом состоянии. Не гоняйте, берегите себя. Да. Доброе утро, Серхио, Серж нам пишет. Помогите с выбором авто. Бюджет 2,5 ляма. Выбор между Mazda CX-5 2020 года или новый GAC GS4 170 сил, или, возможно, что-то еще посоветуете. Возможно, что-то еще посоветуем обязательно, но только через несколько всего лишь непродолжительных минут.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Четверг, 13 ноября. Ага, значит, сейчас, пока мы не разошлись по разным другим темам, хотя много, времени мало, но тем не менее я не могу этого не сказать. Граждане, они заряжают свою плазменную пушку. Зачем? Они собираются стрелять. Да, они собираются стрелять. В кого они собираются стрелять? Они собираются стрелять в нас. Вы видели, как работает плазменное оружие, оружие смерти на звезде смерти в «Звездных войнах»? Вы видели? Но ему нужна звезда. Звезда ему нужна, чтобы зарядить оружие свое энергией звезды, а именно корональными массами, плазмой от звезды. Вы не поняли. Вы не понимаете, что происходит. Летит... Сейчас я жути нагоню на вас. Есть здесь у нас эти в шапочках из фольги? Вам рассказываю. Значит, смотрите, летит три «Аятлас», сейчас летит комета. Она летит как раз вокруг Солнца. Она сейчас летит вокруг Солнца и через несколько дней должна выйти в зону видимости, где мы сможем определить уже ее траекторию, насколько упала ее масса. Она должна потерять массу. Гарантирую, ничего она не потеряет. Сейчас узнаете, через два дня будут сообщения ученых, которые недоумевают, она ничего не потеряла, никакой массы. Значит, смотрите, летит комета «Триаятлас» из межзвездного пространства. Третий за всю историю наблюдений объект из межзвездного пространства, не принадлежащий к нашей Солнечной системе. Там уже насчитано у нее 9 аномалий. Она неправильно светится, она неправильно летит, она выделяет неправильные газы, эти, которые в спектре показывают какой-то углерод, еще что-то, что не может выделять комета. Это результаты интеллектуальной деятельности, технической деятельности. Потом она совершила гравитационный маневр у Солнца. Вот, то есть хвост направлен не в ту сторону, так как если бы торможение это было, а не разгон, то есть хвост кометы в другую сторону должен быть. В общем, все это вместе, и она залетает за Солнце, и сейчас идет колоссальный плазменный выброс, зафиксированный на Солнце, облако от которого не доходит до Земли. Вы слышали сейчас в новостях, ученые думают, где потеряли выброс солнечной плазмы? Если что-то выделяет и имеет хвост, то не может не терять массы. Да, это понятно, ну, про это и речь. Но посмотрите сейчас, будет еще одна аномалия по массе. Еще будет одна аномалия, которая будет связана с тем, что она должна была больше потерять, но потеряла меньше. В общем, на Солнце идет выброс колоссальный, величайший за этот год, класса X5.2 или X6. Вот. И ученые такие, а уже должно было прилететь. А оно что-то не прилетело. Я вам говорю, они заряжают оружие. Все. Это кометцы на комете, на своей, инопланетянцы. Они этот выброс специально, они его втягивают в свою комету, чтобы зарядить свое оружие и жахнуть по Земле. Да. Ну или не по Земле, не знаю. Может, они прилетели вообще зарядиться у нас, как на заправку заехали. Зарядиться у Солнца у нас и полететь на разборки на свои дальше туда. Опять к себе туда такие... «Пикник на обочине» Стругацких, помните? Произведение-то получило свое название. Кто-нибудь вообще понял? Ну, вы же это... Или вы кино только смотрели? «Пикник на обочине» имелось в виду, что мы относились к последствиям прилета инопланетян так, как если бы они прилетели дать нам какие-то смыслы и технологии. А они просто тупо остановились на пикник здесь. И это то, что были артефакты, это просто обертки от их конфет, там, огрызки какие-то, еще что-то. Они просто приостановились, устроили пикник и полетели дальше. А мы такие носимся с этим. Инопланетяне оставили нам здесь, смотри, какие эти штуки, и все остальное. Так эти прилетели, они вообще не знают, что здесь мы есть. Они вообще не знают про нас ничего. И нам бы помалкивать сейчас, чтобы они так и улетели спокойно себе дальше. Ну, живут какие-то там эти муравьи, да, что-то делают. Там. Они используют энергию своей звезды. Ну, то есть они вышли на технологический уровень развития цивилизации первого уровня. Ну, то есть когда ты полностью используешь энергию звезды для жизни своей планеты. Нет, не вышли. Так они вообще не цивилизация. Что-то так, фигня. Они прилетели просто подзаправиться и дальше жахнуть туда. А? Или оружие зарядить, на всякий случай. И жахнуть просто так, как вот ни с того ни с сего вы получаете пистолет и думаете, ходите по лесу и думаете, в кого бы жахнуть? Куда бы? Еще бы, куда бы? О, шишка висит там, или этот, белка синяя, сейчас в нее. Или в птицу какую-нибудь. Ты ж ни с того ни с сего. Ну просто, ну, у тебя есть пистолет, и тебе надо куда-нибудь пульнуть. Пульнуть в воздух неинтересно, надо попытаться куда-то попасть. И они сейчас попытаются попасть в землю. Просто, ну, чтобы, как бы, ну, не, без зла, ничего не испытывая к нам вообще. Просто так. О, гляди, смотри, слушай, там вода есть. Давай. О, как классно жахнуло. Полетели дальше. И все. А, использование энергии своей звезды — это второй уровень. Да? А первый уровень — это что? Тогда. Использование какой энергии? Мне кажется, энергия — это первый. Потом еще есть галактики. Ну, в данном случае, конечно, черные дыры в центре галактики. Или квазар. Короче, ну я не помню. Первый — это планета. Ну, наверное, если... А что, использование чего планеты? Энергии планеты? Какой энергии планеты? Магматической? Или всей той энергии, что поступает на планету? Ну, не знаю. Короче, в общем, инопланетцы прилетели, и здесь надо голосование устроить. Они прилетели, не зная о нас вообще, просто прилетели, потому что по пути была звезда и надо было подзаправиться, вот, или они прилетели специально сюда, чтобы уничтожить нас, это захватчики, и они будут... Прилетят сюда и начнут здесь вот ходить, глушить наши телепередачи, и потом вот говорить: «Земляне, мы пришли с миром». Помните, как в этом потрясающем «Марс атакует» в фильме Тима Бартона? Они будут ходить: «Мы пришли с миром», и всех убивать. «Мы пришли с миром». В общем, какой вариант вам ближе? Мне нравится больше вариант, когда они просто случайно залетели подзаправиться, и все. Так мы такие им: «Да ничего, мы вам еще и ветровое протрем, и вонючку повесим на зеркало, ну, эту елочку. Да давайте, счастливо, если что, залетайте еще». И такие: «Давайте, валите, валите только отсюда». Так вот, кто у нас в Королеве интернет отключает, Стас Лока сообщает мне. Нет, в Королеве интернет — это уже королевские власти ваши. Нет, давайте не переоценивать степень их возможностей. Степень возможностей инопланетян. Нет, лампочку в четвертом подъезде улицы по третьей просеке не они выкрутили. Нет. И интернет в Королеве не они отключили. Нет, до этого они еще не доросли. Так. Что у нас еще? Если я приехал за пределы Солнечной системы, может, там просто физический закон по-другому работает? В чем проблема? Илья, нет, понимаете, одна из фундаментальных основ науки нашей, мы фундаментально полагаем, что законы физики, которые мы, типа, описали, мы же не придумывали никакие законы физики. Ни один из законов физики нами не придуман, он описан. Ну, к примеру, Ньютон не придумал закон всемирного тяготения. Он описал его, как это работает, но он его не придумывал. Также мы не придумывали законы физики. Мы просто убедились, что это так работает. Так вот, один из фундаментальных законов — это... как это называется? Это универсальность законов. Они работают всегда в любой части Вселенной. И даже если их повернуть направо, они все равно будут работать. Вот, даже если ты... А что, если вот взять и вот этот закон... И вот так повернуть его. Хоп! И потом его развернуть вот так вот. Он все равно будет так же работать. Все равно. Это фундаментальная вещь, на которой базируется вообще наша наука. Потом, поэтому... не может быть так, что у одной Солнечной системы одни, а в другой Вселенной, да, может быть. Но в нашей Вселенной, как мы думаем, работают законы основные, опять же, фундаментальные. Такие, как гравитация, к примеру, нами описанная. Ну, в смысле, описанная Ньютоном, потом уточненная Эйнштейном, который ввел понятие времени, присовокупил его к пространству, описав гравитацию как искривление пространства-времени, а не как силу какую-то. Вот мы это все дело описали и думаем, что вот оно так работает. Пока что все подтверждалось. Мы смотрим на нашу Вселенную, ну, нашу Солнечную систему, как в ней все летает, как летают астероиды, кометы, все остальное. И пока все подтверждается. Откуда мы знаем, что оно подтверждается? Ну, к примеру, оттуда, что мы можем пульнуть с космодрома маленькую ракетку. Вот. И она будет лететь несколько лет, совершая гравитационные маневры на основе этих фундаментальных законов. Вокруг разных планет, потом вокруг Солнца, и потом через 2 миллиарда километров, через 3 миллиарда километров она долетит, в, ну, это невозможно вообразить себе эти пространства, она прилетит ровно туда, куда нужно, с небольшими корректировками, и зайдет на орбиту определенного астероида, который там фигачит где-то, найдет его и прилетит туда. Все это мы сделали не без помощи магии, все это мы сделали только исходя из тех самых описанных законов, которые, как мы думаем, работают во всей Вселенной. Во всей. Единственное, что непонятно, у нас еще вот сверхгравитация квазаров и черных дыр. Просто у нас рядом нет такого объекта, мы пока еще не очень до конца понимаем, как оно там в нем работает. Я вас внимательно слушаю. Вот вы видите, мы проедаем время, вместо того, чтобы говорить про автомобили за 2,5 миллиона рублей. На что мы тратим время? Доброе утро.
Доброе утро. Я вот хотел вспомнить слова мастера, который сказал, прилетят нам инопланетяне, мы их заразим венерическими заболеваниями, и они все сдохнут.
Да, конечно, естественно. Ну, а про это же Уэллс написал, но только там их никто не трахал, их там мы кашляли просто, вирусами их заразили.
Да. Ну, просто от Сергея Леонидовича звучало очень так мощно.
Возможно, ну, в смысле, невероятно, ну, так оно и было, конечно. Не знаю, кто бы вступал с ними в связь, со скварианки, а скварианцы, если прилетят, они такие с щупальцами, все это. Я вспоминаю Питера Квилла, помните, «Стражи Галактики»? Вот, он возлегал со скварианкой какой-то. Вот. Ну, ради дела, конечно. Инопланетяне крадут энергию нашей звезды. Как плохой сосед дрова. Да, или как плохой сосед энергию, подключаясь в счетчике, там, перебрасывая провода и подпитываясь твоей энергией. Так оно и есть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
А я вам полгода назад звонил по поводу того, что вот я сменил кодиак предыдущей генерации на новый кодиак. Вот сейчас проехал первые 10 тысяч.
На новый китайский из Казахстана.
Почему китайский? Да не китайский.
Не знаю. Ну, а откуда?
Чешский. В новом кузове, который вот новая генерация.
Ну, хорошо, это не буду спорить. Автомобиль. Все, чешский. Настоящий чешский автомобиль. И?
Да.
И как у вас
впечатление? Вот я проехал первые 10 тысяч, конечно, ну... Хороший, отличный автомобиль. Угу. Вот из минусов, конечно, раньше можно было на том кодиаке с руля, скажем, позвонить. Там на руле были все вот эти кнопочки. И на водительском вот этом, скажем, дисплее. А сейчас только можно с планшета звонить. Угу. Вот. Ну, конечно, отсутствие обогрева лобового стекла. Вот. И зонтик теперь только один со стороны водителя. Справа и больше нету зонтика.
Да. Ну, а выемка-то осталась?
Нет.
А, и дырки нет даже?
Если нет дырки, тогда ладно. Еще у меня был третий ряд сидений, я его снял. Угу. И у меня там теперь вообще гардероб целый. То есть там все, и охота, и рыбалка, все вместе
лежит. Ну, естественно.
Там огромный багажник.
2 кубических метра багажник. Ну, наверное, да. Ну, я имею в виду, если свернуть спинки второго ряда, получается 2000 литров.
Да нет. Именно даже если не сворачивать...
А если не сворачивать, 650.
Огромное пространство.
650 литров, это я знаю. Причем 650
да
по
нет,
шторку.
Там больше.
Не, по шторку больше. 650. По шторку.
Ну, возможно так.
Это точно. Вот чехи, между прочим... Спасибо большое. Чехи, между прочим, одни из немногих, кто показали вообще технологию замера объема багажника. У них специальные такие есть брусочки. Один брусочек, один литр. И эти брусочки, они не очень большие. Ну, такие как слитки, но пластиковые. И этими брусочками они закладывают багажник так, чтобы во все ниши, везде. Они такие по размеру, такие, ими можно заложить весь багажник. Вот эти кармашки какие-то, еще что-то. И они четко по шторку, просто по багажную. Потому что если до потолка мерить, как вот китайцы многие любят делать, ты покупаешь новый автомобиль, а у тебя шторки в багажнике нет. Зато у тебя есть 800 литров написанные багажные, этот объем багажника описан в спецификации автомобиля. Такой смотришь, ну, как бы... Но если ты никогда не сталкивался, то ты просто веришь. Ну, 800 и 800, хорошо. А если ты сталкивался с объемами, и тебе есть чем сравнивать, ты, конечно же, понимаешь, что никаких 800 литров здесь и в помине нет. А они говорят, есть, а ты говоришь, нет. Они говорят, есть. Потом вы ругаетесь на этом основании, они оскорбляют тебя, все, и вы потом не общаетесь много лет, потому что имя тебе Хавейл. У нас по этому же поводу с Хавейлом заруба случилась, что они наставили 800 литров в М6 багажник. Я говорю, нет. Они говорят, да. Я говорю, нет. Ну, не 800. А разница-то в чем? В том, что ты покупаешь автомобиль, а шторки у тебя багажные нет. Выемки под нее есть, крепление под нее есть, все есть. А шторки нет, она должна там быть, но ее нет. И то, что ее нет, дает возможность производителю, не указывая, что это по крышу замер, а просто написать 800 литров объем багажника. Это не обман, но манипуляция. Это манипуляция называется. То есть, когда ты шторку убрал, то ты можешь как бы говорить по крышу, по оконную линию, по что угодно. Ну, куда угодно. Ты как бы вот это и все есть багажник. Такая вот история. В «Шкоде» так не делают. Нет, в «Шкоде» четко меряют ровно по багажную шторку. И объем багажника в «Кодиак» по багажную шторку ровно 650. Я так говорю, ровно. Может, ровно 800. Может, в смысле, 680. Не знаю. Но у меня цифра 650. И 2000 ровно, если свернуть спинки второго ряда. И тогда уже мерить все по потолку. По потолок. То есть вот этот объем задней части салона, это 2000 литров или 2 кубометра. Так, возвращаемся к автомобилю за 2,5 миллиона рублей. Теперь, когда у нас не осталось времени вообще, я скажу, что за 2,5 миллиона рублей нужно покупать BLG X70. Все, до свидания, пока, счастливо. А что вы хотели еще? Ну, а какие у вас варианты? GS4 не возьмешь за 2,5. Ну, гак. Ну, в смысле, может, и возьмешь, но это будет... Он вообще-то в максимальной комплектации не супер-топ оборудован. Там есть вопросы по оснащению. А в стартовой комплектации так вообще. И тогда Geely CT-Ray, который... Он подороже. Он начинается от 2,7-2,8, и то это спеццена. А в нормальной комплектации, чтобы там оборудован был, он все равно будет за 3. Можно рассмотреть какие-то... интересные варианты экзотические. Вот Ярослав пишет, за 2,5 можно Донфен Хуго КТФРС покрыт, кузов 190, совместное производство. Можно, ну, может быть, Донфен Хуго даже какой, ну, наверное. Не знаю, просто я не знаю его. И как бы Где он там в рейтинге привлекательности с точки зрения потребительской привлекательности? На каком он месте? Не знаю. Почему он не лидирует? Я не знаю. Чинган Юнити за 2,6 брали. Юнити — это который 70... Юнис. Юнити. Нет, Юнити — это такой интересненький который. Такой типа интересненький. Ну, наверное, но он компактненький, и у него тоже там по комплектации не так, чтобы очень, честно говоря, по шумке, по пластику. Такой багажничек совсем микроскопический. За 2,6. Ну, наверное, за 2,6. Думаю, что GAC GS3 можно рассмотреть в районе 2,5 там с чем-то, но это тоже будет комплектация средняя и все такое. Теперь... Же, я вернусь к своему варианту, с которого я начал. На самом деле их больше вариантов, конечно, есть еще. Но чтобы полный привод, чтобы вместительный, чтобы имел базу или платформу, но и технологическую базу, которая вызывает наименьшее количество противоречивых отзывов и наибольшее доверие, я имею в виду что? Я имею в виду, ну, саму платформу и, конечно, корни, уходящие в Geely, ну, Geely, по сути, есть. А там уходящие в совместное технологическое глубочайшее, даже не партнерство, а совместную работу с шведами. Потому что и технический офис в Швеции, и дизайнерский офис инженерный в Швеции работают ровно в плотной связке с китайским офисом Geely над одними и теми же продуктами, которые называются по-разному, там брендов несколько, но технически и инженерно автомобиль вызывает наименьшее лично у меня, сам, ну, бренд, наименьшее количество опасений. Вот опасения, что вот что-то вылезти у него там может быть. Вчера ко мне обратился хороший знакомый, который собирается вернуть черри производителю. Я ему сказал, что будет это непросто сделать, потому что таких принципиальных там поломок нет, которые бы технически позволяли сделать эту процедуру. Но в целом весь комплекс, там он покупал не в Москве, а в другом городе. Там был дилер, у которого купили официально. Потом дилер перестал торговать черри, накрутил на ТО дополнительных денег, надел кучу работ, про которые не согласовывал, а потом и вовсе исчез. Все. И теперь надо, чтобы обслуживать автомобиль, возить в какой-то другой город, а тачка ломается, а климат вышел из строя, починить его не могут. И он говорит, я хочу им вернуть машину. Вот. Не думаю, что это можно так сделать, но сам факт. Вот я точно знаю, что с Джили у меня такого не будет. Ни с дилерами, я надеюсь, не технически с автомобилем. BLG X70, он же Geely Atlas Pro предыдущей генерации. Значит, я открыл ценник, вот прям ценник, фактически, чтобы не говорить свои соображения, я иду просто по прайсу официально, я на сайте Geely, в смысле BLG, BLG.ru. Официальный прайс. Моторов два, 1.5 литра и 1.5 литра. Но один переднеприводный на автомате, второй полноприводный на роботе. 150 сил и 177 сил, несмотря на то, что полуторалитровый. А РРЦ, то, что без всяких программ. Начало цены 2 миллиона 825, конец цены 3 миллиона 426. Но сейчас прямая скидка, то есть то, что сразу тебе дают, 460 тысяч на версию Prestige, это средняя комплектация полноприводная. То есть смотрите, 350 на стартовую, прямая скидка, 270 на вторую переднеприводную, 330 на первую полноприводную, 460 на вторую из трех комплектаций полноприводную, это скидка прямая, и 490 на версию Prestige, то есть на максимальную полноприводную и самую дорогую версию. Прямая скидка. Плюс 170 тысяч скидка за трейд-ин. Таким образом, 630 тысяч скидка на предпоследнюю из 5 комплектаций вообще доступных для автомобиля и на среднюю для полноприводных версий. То есть есть 2 переднеприводные версии Active Style и 3 полноприводные. Style, Prestige, Prestige Plus. Prestige и Prestige Plus отличаются только маленьким плюсом, то есть там разница небольшая, поэтому я думаю, можно рассмотреть Prestige Plus. Таким образом, общая скидка на эту версию, то есть это предпоследняя по уровню оснащения полноприводная версия. 630 тысяч. От 3 миллионов 321 тысячи забираем 630, и получается 2 миллиона 691 тысяча. Да, это не 2,5. Но это 190 тысяч там как бы. Вот. Ну, а это плотно очень упакованный, полноприводный Geely автомобиль, 170 сил, оснащение, слушайте, долго читать, тут прям вот оснащение очень много, причем оснащение, как я и предположил, я так смотрю просто по комплектации, Prestige и Prestige Plus отличаются лишь несколькими, там, несколькими этими опциями. Ну, все, я так думаю. А вообще-то еще, конечно, есть и Havail, там тот же Julion тоже может быть полноприводный. Есть Tenet T7, полного привода там нет, но автомобиль тоже достойного качества. Он, к тому же, еще и российский. Локализация полная в России. Там мультимедиа. У него тоже неплохое оснащение с точки зрения опционала. Есть еще несколько вариантов таких, там, ну, на мой взгляд, экзотических, которые я бы не в первую очередь рассматривал, типа Бестюна там, может быть, какого-то, или Донфена, или там что-то такое. Наверное, да. Там, может быть, какой-нибудь даже JQ или J-Tour, какие-то маленькие эти кроссоверы. Наверное, да. Но если говорить о том, что приходит в первую голову, я бы начал вот с этого, с Geely. А потом уже рассматривал все остальное, если нашел какие-то вещи, которые мне не нравятся в BLG. Ну, Geely имеется в виду BLG, конечно, X70. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы! Моторы.